Кэти вернулась к своим мыслям. Она думала о Робсонах, а ее мать говорила о Фриппах. «Она мне тоже понравилась», — быстро сказала Китти. «Разве она не мила?»
«На мой вкус слишком броско одевается», — сухо ответила миссис Мэллон. «Да еще и этот акцент», — продолжила она, листая газету. «Я порой едва понимала, что она говорит».
Китти промолчала. В этом они расходились, как еще очень во многом. Вдруг миссис Мэллон подняла голову. «Вот, я так и сказала, Бик, нынче утром». Она положила газету. «Что, мама?»
«Я про передовицу», — сказала миссис Мэллоун и, водя пальцем по строчкам, прочла. «При том, что у нас лучшее мясо, рыба и птица в мире, мы никогда не сможем использовать их с подобающим результатом, потому что у нас некому их готовить».
«Утром я сказала Бик то же самое». Она коротко вздохнула. «Именно когда хочется произвести впечатление на людей, например, на этих американцев, что-то обязательно не получается. И на этот раз рыба». Миссис Мэллоун протянула руку за своим рукоделием, а Китти взяла газету.
«Передовица», — повторила миссис Мэллоун. «Этот автор почти всегда формулировал именно то, что она думала, и, вселяя в нее покой, даря ей чувство надежности в мире, который, как ей казалось, менялся к худшему».
До того, как костный принцип обязательного посещения школ был введен почти повсеместно, прочла Китти.
«Да-да, это...» — миссис Мэллоун открыла коробку с рукоделием и стала искать ножницы.
Дети часто имели возможность наблюдать приготовление пищи, которая, каким бы убогим оно ни было, воспитывала в них определенный вкус и давала зачатки знаний в этой области. Теперь они ничего не видят и ничего не делают, кроме как читают, пишут, считают, шьют и вяжут.
«Да-да», — кивнула миссис Мэллоун. Она развернула длинную полосу материи, на которой вышивала сложный рисунок, скопированный из гробницы в Равенне. Птиц, клюющих фрукты. Вышивка предназначалась для гостевой спальни. Передовая статья своим помпезным красноречием нагнала на Китти скуку. Она стала искать в газете мелкие новости, которые могли быть интересны ее матери. Миссис Мэллоун любила, чтобы кто-нибудь разговаривал с ней или читал вслух, пока она работает. Так повелось, что ее вышивка служила основой, помогавшей соткать из вечернего разговора приятную и гармоничную беседу. Кто-то что-то произносил и тем самым делал стежок, смотрел на получающийся рисунок, выбирал нить другого цвета, делал еще один стежок. Бывало, что доктор Мэллоун читал стихи Попа, Теннисона. Сегодня миссис Мэллоун хотелось поговорить с Китти, но она все больше ощущала трудности в общении с дочерью. Откуда они? Она посмотрела на Китти. В чем дело? И опять она по своему обыкновению быстро вздохнула. Китти переворачивала большие газетные листы. Овцы страдают от кишечных паразитов. Турки требуют свободы вероисповедания. В стране проводятся всеобщие выборы. «Мистер Гладстон», — начала Китти. Миссис Мэллоун потеряла ножницы. Это ее раздражало. «Кто мог их опять взять?» — пробормотала она. Китти опустилась на пол и стала искать ножницы. Миссис Мэллоун шарила в коробке для рукоделия. Затем она сунула руку в щель между сиденьем и спинкой кресла и выудила оттуда не только ножницы, но и перламутровый ножичек для разрезания бумаги, который пропал очень давно. Находка рассердила ее. Она доказывала, что Элен никогда не выбивает кресло как следует. «Вот они, Китти», — сказала миссис Мэллоун. Некоторое время обе молчали. В последнее время между ними никогда не исчезало какое-то напряжение. «Тебе понравилось у Робсонов, Китти?» — спросила мать, продолжив вышивание. Кити не ответила и перевернула газетный лист. «Недавно провели эксперимент», — произнесла она, — «с электрическим светом. Ярчайший луч внезапно осветил все водное пространство, отделявшее судно от берега Гибралтара. Стало светло, как днем». Китти сделала паузу. Сидя в кресле своей гостиной, она видела яркий свет, идущий от кораблей. Однако в этот момент открылась дверь, и вошел Хискок с запиской на подносе. Миссис Мэллоун взяла ее и молча прочла. «Ответа не будет», — сказала она. По голосу матери Китти поняла, что-то случилось. Миссис Мэллоун сидела, держа записку в руке. Хискок закрыл за собой дверь. «Роза умерла», — сказала миссис Мэллоун. «Тетя Роза». Она положила развернутую записку на колени. «Это от Эдварда». «Тетя Роза умерла?» — переспросила Китти. За мгновение до этого она думала о ярком свете на красных скалах, а теперь все погрузилось в сумрак. Обе молчали. В глазах матери стояли слезы. «Именно когда она так нужна детям», — произнесла она, воткнув иглу в материю. Она начала медленно сворачивать вышивку. Китти закрыла «Таймс» и, осторожно, стараясь не шуршать газетой, положила ее на столик. Она видела тетю Розу всего один раз. Ей стало неловко. «Принеси мой ежедневник», — наконец попросила ее мать. Китти принесла. «Надо отменить званый ужин в понедельник», — сказала миссис Мэллоун, просматривая свои записи о планах на неделю. «И визит к Лейзумам в среду», — прошептала Китти, заглядывая через плечо матери. «Мы не можем отменить все», — сухо ответила мать. И Китти услышала в ее голосе упрек. Но надо было писать письма. Китти занялась этим под диктовку матери. «Почему ей так хочется отменить все наши планы?» — думала миссис Мэллоун, наблюдая за пишущей дочерью. «Почему ей больше не нравится куда-то ходить со мной?» Она стала просматривать письма, которые ей отдала Китти. «Почему в тебе так мало интереса к здешней жизни, Китти?» — раздраженно спросила миссис Мэллоун, отодвигая письма в сторону. «Мам, милая мама», — начала Китти, стараясь предотвратить обычную перепалку. «Нет, но чем ты хочешь заниматься?» — настаивала ее мать. Она отложила вышивку и сидела прямо, приняв довольно грозный вид. «Твой отец и я хотим только, чтобы ты нашла себе дело по душе», — продолжила она. «Милая мама», — повторила Китти. «Можешь помогать отцу, если тебе скучно помогать мне», — сказала миссис Мэллоун. «Папа на днях сказал, что ты совсем перестала к нему заходить». «Она», — поняла Китти, — «имеет в виду историю колледжа, которую писал отец. Он предложил, чтобы Китти помогала ему. Она вспомнила, как чернила из-за неловкого движения ее руки залили 5 поколений оксфордцев, уничтожив много часов изощренных отцовских усилий на бумажной ниве. Она опять услышала, как он сказал с присущей ему учтивой иронией: «Природа создала тебя не для науки, моя дорогая», и приложил к рукописи промокательную бумагу. «Да», — виновато ответила Китти матери, «я давно не заходила к папе, но ему всегда что-то...» Она заколебалась. «Естественно», — сказала миссис Мэллоун, «что человек на таком посту...» Китти сидела молча. Обе молчали. Обе терпеть не могли эту мелочную пикировку. Обеим были неприятны эти повторяющиеся сцены, которые, тем не менее, казались неизбежными. Китти встала, взяла написанные ею письма и отнесла в переднюю. «Чего она хочет?» — спрашивала себя миссис Мелон, глядя вверх на картину, но не видя ее. «В ее возрасте», — подумала она и улыбнулась. Она так хорошо помнила сидение дома весенними вечерами, вроде этого, в йоркширской глуши. Стук конских копыт по дороге можно было услышать за много миль. Она помнила, как распахивала окно своей спальни, смотрела на темные кусты в саду и кричала: «Неужели это жизнь?» А зимой был снег. Она и сейчас будто слышала, как он обваливается с садовых деревьев. А Китти живет в Оксфорде, в центре всего самого-самого. Китти вернулась в гостиную и едва приметно зевнула. Она бессознательно поднесла руку к лицу, и этот жест утомления тронул ее мать. «Устала, Китти?» — спросила миссис Мэллоу. «День был долгий. Ты что-то бледная». «У тебя тоже усталый вид», — сказала Китти. Забили колокола. Удар за ударом теснили друг друга, налезая один на другой в сыром и тяжелом воздухе. «Иди спать, Китти», — сказала миссис Мэллоун. «Слышишь? Пробило 10». «А ты не пойдешь, мам?» — спросила Китти, стоя рядом с ее креслом. «Твой отец вернется еще не скоро», — ответила миссис Мэллоун, опять надевая очки. Китти знала, что всякие попытки убедить мать бесполезны. Это было частью таинственного ритуала, составлявшего жизнь ее родителей. Китти нагнулась и едва коснулась губами ее щеки, единственный знак нежности, который они себе позволяли. Между тем они очень любили друг друга, хотя и постоянно ссорились. «Доброй ночи. Спи спокойно», — сказала миссис Мэллоун. «Не хотелось бы, чтобы твой румянец увял», — добавила она, против обыкновения обняв дочь одной рукой. После ухода Китти она сидела, не двигаясь. «Роза умерла», — думала она. «Роза, почти ее ровесница». Она перечитала записку. Ее прислал Эдвард. А Эдвард, стала размышлять миссис Мэллоун, влюблен в Китти. Но не знаю, хочу ли я, чтобы она вышла за него. Она взяла иголку. Нет, лучше не за Эдварда. Есть еще молодой лорд Ласуэлт. Это был бы прекрасный брак, думала она. Дело не в том, что я желаю ей богатства, и титул меня не волнует. Она вдела нитку в иголку. Дело не в этом, просто он способен дать ей то, чего она хочет. «А что это?» «Масштаб возможностей», — решила миссис Мэллоун, начав вышивать. Затем ее мысли вернулись к Розе. Роза умерла, Роза, почти ее ровесница. «Кажется, тогда он впервые сделал ей предложение», — думала она, в тот день, когда они устроили пикник на пустоши. Была весна. Они сидели на траве. Она живо представила Розу в черной шляпке с петушиным пером, ее ярко-рыжие волосы. И как она покраснела и очень похорошела, когда подъехал на лошади Эбел, к их полной неожиданности. Его часть расквартировали в Скарборо. Да, это было в день пикника на пустоши. В доме на Эберкорн-Террес было очень темно. Сильно пахло весенними цветами. Уже несколько дней росла гора венков на столе в передней. В сумраке все шторы были задернуты, цветы мерцали. Передняя была наполнена страстными ароматами, как оранжерея. Венки все пребывали. В одних были лилии с широкими золотыми полосами или с пятнистыми зевами, липкими от нектара. В других — белые тюльпаны, белая сирень, цветы всех сортов и с толстыми бархатными лепестками, и с тончайшими полупрозрачными. И все они были тесно увязаны, венчик к венчику, в виде кругов, овалов, крестов. Так что уже и на цветы-то едва походили. К венкам были прикреплены карточки с черными рамками, с глубокими соболезнованиями от майора Бранда и миссис Бранд, с любовью и соболезнованиями от генерала Элкина и миссис Элкин, дорогой Розе от Сьюзен. На каждой карточке было написано несколько слов. Даже сейчас, когда у подъезда стоял катафалк, зазвонил звонок, и вошел мальчик посыльный с очередным букетом лилий. Остановившись в передней, он снял фуражку. Несколько мужчин, пошатываясь от тяжести, сносили по лестнице гроб. Роза в черном-причерном платье, побуждаемая няней, сделала шаг вперед и бросила на гроб свой маленький букетик. Но он соскользнул с гроба, поскольку тот был наклонен и качался на покатых плечах служителей, приглашенных от Уайтлис. Семья последовала за ними. День выдался неровный. Летучие тени сменялись яркими лучами, врывавшимися из-за облаков. Похоронная процессия двинулась шагом. Садясь во вторую карету вместе с Милли и Эдвардом, Делия заметила, что в окнах домов напротив задернуты шторы в знак соболезнования. Но в одном месте служанка подглядывает. Остальные как будто не видели ее, они думали о своей матери. Вырулив на широкую улицу, поехали быстрее, путь до кладбища был неблизкий. Через щель между шторками Делия видела играющих собак, распевающего попрошайку, мужчин, снимавших шляпы при виде катафалка. Но к тому моменту, когда мимо них проезжала вторая карета, шляпы возвращались на место. Люди бодро и равнодушно сновали по тротуарам. Магазины уже пестрели весенними нарядами. Женщины останавливались и смотрели на витрины, но им, детям покойной, предстоит все лето носить только траур, думала Делия, глядя на угольно-черные брюки Эдварда. Они почти не говорили, разве что перебрасывались короткими формальными фразами, как будто уже участвовали в церемонии. В их отношениях произошла какая-то перемена. Они стали серьезнее и еще немного важничали, как будто смерть матери наложила на них новые обязанности. Но у всех, кроме Делии, легко получалось вести себя правильно, только ей приходилось делать усилия. Она оставалась вне всего этого, как и отец, думала она. Когда Мартин вдруг расхохотался за чаепитием, а потом замолчал с виноватым видом, она почувствовала: так вел бы себя папа. Да и я сама, будь мы честны. Она опять выглянула из окошка. Еще один мужчина снял шляпу, высокий, во фраке. Но нет, она не позволит себе думать о мистере Парнелле, пока не кончатся похороны. Наконец они достигли кладбища. Заняв место в небольшой группе, шедшей за гробом к церкви, Делия с облегчением обнаружила, что ее охватило некое сильное и торжественное чувство. В церкви люди стояли по обе стороны от прохода, и она ощущала на себе их взгляды. Потом началась служба. Священник был их родственником, первые слова прозвучали ярко, необычайно красиво. Делия, стоявшая за отцом, заметила, что он сделал над собой усилие и расправил плечи. «Я есмь воскресение и жизнь». После стольких дней, проведенных в полутемном доме, слова откровения наполнили ее ощущением благодати. Это было искреннее чувство. Она будто сама произносила их,
Но затем, по мере того, как кузен Джеймс читал дальше, что-то исчезло. Смысл затуманился, она не могла уловить его разумом, а потом опять знакомая красота вдруг ненадолго пробилась наружу, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Она ощутила эту красоту. Вновь они звучали музыкой, но затем кузен Джеймс как будто заспешил, словно не совсем верил в то, что говорил, словно перешел от известного к неизвестному, от того, во что верил, к тому, во что не верил. Даже голос его изменился. Он казался таким же чистым, накрахмаленным и выглаженным, как его одежды. Но что он имел в виду, говоря все это, Делия отчаялась понять. «Это либо понимаешь, либо не понимаешь», — думала она. Мысли ее блуждали. «Но я не буду думать о нем», — убеждала себя она, воображая высокого мужчину, который стоял рядом с ней на помосте и поднимал шляпу. «Не буду, пока все не кончится». Она задержала взгляд на отца. Она видела, как он промокнул глаза большим белым носовым платком и положил его обратно в карман. Потом опять вытащил и опять промокнул глаза. Голос умолк. Отец окончательно убрал платок в карман. Маленькая семейная группа вновь выстроилась за гробом, и вновь черные люди по обе стороны от прохода встали и смотрели на них, пропуская вперед, а потом пошли за ними вслед. Влажный воздух, снова ласково овеявший лицо, принес ей чувство облегчения. Но, оказавшись на улице, она опять стала замечать мелочи. Черные лошади били копытами, вырывая ямки в желтом гравии. Она вспомнила, как кто-то сказал, что лошадей для похорон привозят из Бельгии и что они очень норовисты. «И вид у них норовистый», — подумала она, — «их черные холки в пене». Но она одернула себя. Люди в беспорядке стали выходить из храма по одному, по двое и направляться к свежему желтому холмику у могилы. Здесь Делия приметила, что могильщики стоят чуть поодаль, держа в руках лопаты. Последовала пауза. Люди все подходили и занимали места, кто ближе, кто дальше. На глаза Делии попалась бедная женщина в поношенной одежде, переходившая с места на место позади всех. Делия подумала, не старая ли это прислуга, но имени вспомнить не смогла. Дядя Дигби, брат ее отца, стоял прямо напротив нее, держа свой цилиндр обеими руками, как некий священный сосуд, и являя собой образ скорбного благочестия. Некоторые женщины плакали, а из мужчин — никто. «Мужчины стояли в одной позе, женщины в другой», — заметила Делия. Затем все началось заново. Всплеск величавой музыки наполнил их уши. Зазвучало «Человек, рожденный женою». Церемония возобновилась, опять люди почувствовали общность, сплотились. Семья подступила к могиле ближе остальных и неотрывно смотрела на гроб, который, блистая полированными стенками и ручками, лежал на земляном дне ямы, ожидая вечного погребение. Он выглядел слишком новым для вечного погребения. Делия смотрела в могилу. Там лежит ее мать. В этом гробу женщина, которую она так любила и ненавидела. У Делии потемнело в глазах. Она испугалась, что упадет в обморок. Но она должна смотреть, должна чувствовать. Это ее последний шанс. На гроб упала земля. Три камешка стукнулись о твердую блестящую поверхность. Когда они падали, Делию охватило ощущение чего-то вечно длящегося, жизни, перемешанной со смертью, смерти, притворяющейся в жизнь. Ведь, глядя на гроб, она слышала, как щебечут воробьи. Все быстрее и быстрее, как скрипят колеса в отдалении, все громче и громче. Жизнь подступала ближе и ближе. «Мы приносим тебе сердечное благодарение», — зазвучал голос, «за то, что тебе было угодно избавить сестру нашу от горести этого грешного мира». «Какая ложь!» — мысленно прокричала Делия. «Какая гнусная ложь! Он отнял у нее единственное искреннее чувство, испортил единственный момент понимания». Она подняла голову. Эленор и Моррис стояли бок о бок, у них были опухшие лица, красные носы, по щекам текли слезы. А отец выглядел таким застывшим, окоченевшим, что в ней поднялось судорожное желание расхохотаться. «Так никто не может чувствовать», — подумала она. «Он переигрывает. Никто из нас ничего не чувствует. Мы все притворяемся». Наконец все задвигались. Усилия сосредоточиться остались позади. Люди начали разбредаться в разные стороны. Никто не пытался сформировать процессию. Собрались небольшие группки. Люди украдкой обменивались рукопожатиями здесь же, среди могил, и даже улыбались. «Как любезно, что вы пришли», — говорил Эдвард, пожимая руку сэру Джеймсу Грэму, который в ответ слегка похлопал его по плечу. Должна ли она тоже подойти и поблагодарить его? Среди могил это казалось неловким. Похороны начали походить на мрачноватый и приглушенный пикник на кладбище. Делия заколебалась. Она не знала, что следует делать дальше. Отец побрел прочь. Она оглянулась. Появились могильщики. Они аккуратно укладывали венки один на другой. Шнырявшая на задах женщина стояла рядом с ними, наклонившись, и читала фамилии на карточках. Церемония закончилась. Шел дождь.